И дальше, собственно, я перехожу уже к 20-м годам. Собственно, вообще к феномену вот этих первых пореволюционных лет, очень интересных тем, что в некотором таком творческом синтезе вот эта вот идея, звучала здесь идея такого благого творческого выбора человека, противостоящего вот этой самой братоубийственной розни. Этот пафос преодоления розни, который шел, безусловно, из этого опыта Первой мировой войны, вот таким парадоксальным образом он звучал именно в стихах и пролетарских поэтов первых революционных лет. Он звучал у Маяковского, он звучал у Есенина, он звучал у Хлебникова. И он, собственно, оправдывал вот это вот творческое дерзание советского искусства первых революционных лет. Потому что пафос этого искусства был именно пафос мирного творчества, пафос труда, пафос преодоления вот этой самой братоубийственной розни, как это ни парадоксально. Интересно, что именно пролетарские поэты, вот, кстати, например, в частности, Владимир Кириллов, которые тоже все прошли вот этот самый опыт Первой мировой войны, они и миссию пролетариата понимали в таком универсальном космическом смысле. То есть пролетариат, он буквально должен стать умиротворителем. Пролетариат должен противопоставить вот этой капиталистической, потребительской цивилизации, которая с таким низким потолком, должен противопоставить другую цивилизацию, цивилизацию труда, творчества, вдохновения. И отсюда космизм пролетарской поэзии. Это очень характерная черта пролетарской поэзии первых лет революции, ее космизм, когда вот эти самые писатели, они рисуют образ человека, который преображает не только землю, он преображает и мир. И здесь мы видим некий скачок даже у них здесь совершается от вот этого как бы таллурического, прометеевского миросозерцания, да? Вот, который как бы прикрепляет человека к конкретному месту на Земле и в истории, к мировоззрению космическому, как Федор скажет, коперниканскому, когда Земля предстает частицей безграничной Вселенной, а ее обитатели – жителями мирового пространства. Здесь очень характерна поэма Ивана Филипченко, которую он пишет, кстати, вот тоже в годы Первой мировой войны, поэма, которую очень ценил Брюсов, «Эра славы», где он, собственно, поэт вот этот визионер, он встает как бы ступней на край кривой орбиты, и вот он видит как бы с этой орбиты, земной, он видит земной шар, который несется стремительно вот в этом небесном пространстве, но он внесется не просто так, а он уже управляется вот творческим гением человека, и он разворачивает образ, преображаемый трудом всего человеческого рода Земли, где, причем образ планеты, на которой тружатся люди разных национальностей. Вот. Здесь же появляется, например, образ, космический образ отсюда станка, например, у Михаила Герасимова, когда вот на этом некотором небесном станке поэт как бы выделывает мироздание. Целое созвездие предо мной лежит огромный шар, зеленый, обвитый паутинами, паутин лианами. Это шар земной, весь исчерченный меридианами. Весь малахитовый плесенник, где проросла трава, и такой тусклый, вот этот образ опять такого ветшающего мира, да, энтропии, что зудом налились мускулы, вспыхнув, застучил рукава, забил рабочий песни. То есть мы видим здесь, что, собственно, делает этот поэт-пролетарий, он перестраивает, украшает и преображает мир, преображает землю, вот эту земную колыбель человечества. И Филипченко, ныне шар земной по космическому простору, про орбите летящий стремляв абрикос, цветущий сочный зеленый колосс. И вот эти вот эти планетарные космические образы, которые так характерны для поэзии кузницы и вообще для пролетарской поэзии первых лет революции. И, конечно, очень хорошо об этом писал Бердяев, поскольку это действительно было связано, конечно, вот с новым пониманием техники, когда он говорит о том, что техника дает человеку чувство планетарности Земли, совсем иное чувство Земли, чем то, что было свойственно человеку в прежней эпохе. Совсем иначе чувствует себя человек, когда он чувствует Землю как планету, летящую в бесконечное пространство, среди бесконечных миров, когда он в силах отделиться от Земли, летать по воздуху, переносить в стратосферу. Собственно, вот пролетарская поэзия, она это нам рисует, этот образ как бы действительно такого вселенского делания. И появляется очень важный образ у пролетарских поэтов, образ человека трудящегося, как человека космизующего мир. То есть это образ труда, как такого планетарно-космического преобразования. Образ труда, исполняющего вот эту, собственно, антиэнтропийную задачу человека в мире. То есть задачу вот воплощать как раз стройность в мире, воплощать в нем красоту. И поэтому здесь вот такая, конечно, совершеннейшая поэзия труда. ликующая поэзия труда, тема вселенского труда. Для человека человек стал братом, это пишет Филипченко. Борьба и труд, товарищ божество, борьба и труд изменит естество, мы будем человечеством крылатым. Вот это, собственно, та самая цитата, которая стояла у меня в начале названия моей лекции. И вот эта тема вселенского труда, она тут буквально вот у них бьется. Причем на фронт труда тут призываются все. Это замечательная поэма Михаила Герасимова. Там человек, стоящий в центре природы, начинает повелевать всей тварью. Он как бы всю тварь вовлекает в космическую стройку, в святую работу по преобразованию планеты и общего дома священной колыбели жизни. Люди, птицы, звери, селения и города. Для всех открыты двери вселенского труда. И там, и дальше он призывает, просто чистые заклинания. Тут еще, конечно, вот эта магическая функция слова. Тут очень много можно говорить об умислами и вообще о, собственно, магии слова, о теургической функции слова. Но это просто огромная тема, я уже не могу. Но посмотрите, как он заклинает. От зимнего угара солнце на фронт труда ждет твоего удара льгот льдов, порыжевших руда. С метлой грозово грозную ветер на фронт труда, сметая опилки звездные, молнии провода. Млечный жемчуг ихней метлой мировых комет, солнце второго вспыхнет неугасимый свет. Звезды золотые нити, придите у млечных межей, заревы и знамена тките, мелкающий челноки стрижей. Вот видите, вот такой образ как бы вселенской космической стройки, в которой человек становится буквально водителем твари, вовлекает вот в это такое благое творчество всю природу. Вот, это чрезвычайно важно. И тут, конечно, некоторые иллюстрации являются Чикрыгин, потому что понятно, что вот этот образ человека как водителя твари, который у пролетарских поэтов, он, конечно, выражался на языке такого художественного прометеизма, но в сущности он имел, конечно, очень много общего вот с этим самым, с идеалом активного христианства, который развивали, собственно, вот и Федоров, и Соловьев, и Бердяев, Булгаков, когда они говорят вот, собственно, об этой такой вот творческой активности человека в природе, когда он должен стать водителем твари, ведя ее вообще ко всецелому преображению. Здесь очень интересно творчество, кстати, Валерьяна Муравьева, тоже философа-космиста 20-х годов, у которого есть такая замечательная мистерия Софии Китоврас. Я только одну сцену из этой мистерии приведу, потому что это огромное такое, так сказать, огромное произведение, состоящее из диалогов о мире, человеке, путях истории, разных социальных моделях. Это просто, об этом, конечно, говорить надо отдельно, но там есть такая сцена. Там эта самая София, которая есть воплощение, земное воплощение Софии Премудрости Божией, прекрасная женщина, она ходит, значит, с Китоврасом, вот, который ее вводит по царствам и ищет основы совершенного социального устроения, нигде не обретает. Тогда она приходит в пустыню, и там у нее начинается момент полного отчаяния. То есть она, значит, так сказать, понимает, что все, она все царства прошла и никакого царства не нашла. И вдруг ей открывается, значит, вдали, в перспективе, вот этот самый небесный град, царство пресвитера Иоанна. Вот это как бы новое небо и новая земля, но новое небо и новая земля, которая на самом деле на земле, потому что царство пресвитера Иоанна, если мы вспомним, так сказать, все-таки основы этих легенд о Беловодье, оно, так сказать, проецировано на землю, оно территориально очерчено. И вот это царство пресвитера Иоанна, которое есть как бы образ преображенного мира, а как туда попасть? Там огромная пропасть, через которую никак перебраться нельзя. Китоврас предлагает Софии, давай я тебя туда перенесу, мы с тобой перенесемся туда, и все будет хорошо. Она говорит, я не могу, потому что рядом со мной тут все, вся тварь, которая любовно ко мне взывает. Там есть образ, как к ней начинают взывать все камни, звери, птицы. Они говорят, спаси нас, София. И она говорит, как же я брошу сейчас их всех и перенесусь туда одиноко спасаться, когда вот они все так ко мне доверчиво обращены. Я ответственна за все мироздание. И вот тогда они вместе с Китоврасом начинают призывать все твари, птиц, зверей, камни, так сказать, травы, в общем, на эту самую вселенскую работу по засыпанию пропасти. И они засыпают эту самую пропасть. Ну, пропасть, понятно, что это такой символический образ смерти и вообще как бы несовершенство бытия. И вот они ее засыпают путем этой вселенской общей работы и уже как бы вступают в это, все вместе, вся тварь вступает в этот небесный град, в это царство пресвитера Иоанна. Вот такой вот очень интересный образ. Вот, и безусловно, Чикрыгин, здесь очень хорошая иллюстрация вот как бы того, как вот в этом самом прометеизме советской эпохи просвечивают какие-то такие абсолютно религиозные смыслы. Это его эскиз композиции «Долой неграмотность», который он сделал, так сказать, по заказу. Безусловно, конечно, плакат был отвергнут, потому что что мы здесь видим? Мы здесь, конечно, вот эти замечательные образы этих самых пролетариев, да, рабочих, так сказать, людей, вот рвущихся к свету и к знанию, да, к просвещению. Вот это, да, вот эти как марлоки почти, эти самые досовские, да. И вот верхняя часть картины, где абсолютно пасхальные, такие софийные лучи вообще такого фаворского света льются, и это книга, которая в центре, и ангел в центре, и книга, которая есть главная книга книг, да. И вот этот цвет Христов просвещает всех, конечно, здесь должно стоять, безусловно, эпиграф, а не долой безграмотность. Но на самом деле здесь и то, и другое, вот в этом долой безграмотность для Чекрыгина фактически вот этот свет Христов просвещает всех и живет. Ну вот здесь вот у меня еще тоже эта формула петроградского пролетариата, хотя это не так явно, как у Чекрыгина, но тем не менее, все-таки посмотрите. Вот, и отсюда, поскольку боление за бытие, да, без паровоза не обойдемся, вот, поскольку боление за бытие, поскольку боление за всю тварь, которая стенает и мучится, а как же вот эти самые создания до рук человеческих? Вот эта рукотворная природа, которую человек создает, о которой он тоже любовно заботится, которую он любит, вот эти совершенные машины, которые он создает, машины, которые воплощают в себе творческий гений человека, его сноровку, его ум, его мудрость, да, которые как бы являются собой некие совершенные тоже даже модели мира. Но ведь и они тоже подвержены законам энтропии, потому что любая совершенная машина, она, так сказать, способна упасть и разбиться, как аэроплан, да, она способна испортиться, она способна сгореть, здание может обветшать и разрушиться. Есть прекрасное стихотворение Василия Казина, тоже пролетарского поэта. «Не могу держать спокойно плечи, мимо ветхих зданий проходя, будто слышу шепот человечий и кабление каждого гвоздя». Он там рисует, как ветшает здание, в котором как бы фактически записаны судьбы его строителей. То есть это здание является памятью о личности. Оно как бы кумулирует в себе вот эту самую умную энергию и труд, и творческий гений строителей зданий, когда оно ветшает, то стирается память о них, и как бы все погружается вот в этот самый прах и клеп. И поэтому он так страдает, поэтому он не может видеть спокойно вот это разрушающееся здание. И вот мы вспоминаем с вами разруху времен гражданской войны, и вот эти самые пролетарские поэты, которые так воспевали заводы, вагранги, стали железа, вот это самый как бы индустриальный гений человека, как творца второй природы, вот как бы некой новой материи, такой совершенно не тлеющей материи, вдруг они столкнулись с тем, что вот эти все же самые паровозы точно так же ветшают, заводы останавливаются, там пауки ткут свою паутину, и вообще это такие страшные абсолютно апокалиптические образы, там появляются разрушающихся заводов. Но я уже не могу это цитировать, я могу только уже теперь пересказывать, потому что время. Вот, и появляется образ кладбища паровозов, усадника, Георгий Санников, это тоже один из пролетарских поэтов. Кладбище паровозов, заброшенный без ремонта паровоз, умный лоб, там, так сказать, где-то свисит гнилушки, неугасшая душа, там в топке и так далее. И вот это такой плач о паровозе, об этой умной, так сказать, прекрасной машине. Мы вот вспоминаем Андрея Платонова, который позднее будет рисовать нам вот эту вот чуткую связь человека не только с живыми тварями, как вождь, помните, он ходит там в этот мешок и собирает туда каждую пылинку, да, преодолевая сиротство мира, но и паровозы, которые так любят вот эти самые машинисты, платоновские, поскольку паровоз для них это тоже умная машина, это почти как конь, этот железный конь, которому они чувствуют такие родственные сердечные чувства, они фактически одухотворяют их. И вот у этих поэтов появляется образ как бы воскрешения паровоза, вот восстановление паровоза, как бы его, опять же, творческий гений человека, он воскрешает эти умные машины, надавая им новую жизнь. Вот. И, соответственно, вот это очень важно, что тут я немножко про архитектуру скажу, и про какие-то образы будущего, которые появляются в искусстве и архитектуре уже второй половины 20-х, 30-х годов, уже, к сожалению, совсем бегло, потому что просто мало времени, это, опять же, вот этих самых образов умных машин, которые воплощают в себе некоторую волю к преображению техники, ее служению жизни. Ее служению жизни. Вот это очень характерная, прекрасная работа вот Александра Лабаса, «Дирижабль», 31-й год. Вот. Причем интересно, что он ведь в своем творчестве тоже отчасти вдохновлялся пафосом русского космизма. У него фактически вот такой образ ноосферы здесь появляется. Иногда мне кажется, что мир человеческих знаний и представлений как бы висит на нашей планете параллельно с атмосферой, с космическими лучами гравитации. И хотя мы его не видим, он так же реален, как мир видимый и реальный. И, собственно, вот таким творцом этой самой ноосферы он себя, безусловно, и ощущал. И вообще он как раз пытался воплотить вот в своем творчестве то, о чем писал Бердяев, когда он говорит о том, что техника дает человеку новое ощущение пространства, новое ощущение мира. И вообще новое ощущение, кстати, времени, потому что вот эта идея скорости, которая так характерна для искусства авангарда, переживания времени, идея овладения временем через, так сказать, прежде всего, быстро летящую машину, через преодоление пространства, так сказать, в авиации, в космонавтике, ну и потом овладение временем жизни, о чем будут говорить философы-космисты 20-х годов, говоря о развитии биологических и научных знаний. Мы знаем, что в 20-е годы активно развиваются идеи продления жизни. И, кстати, вот буквально два слова сказать, там появляется такое очень яркое течение биокосмистов. Это поэтов, которые выдвинули два лозунга – интерпланетаризм и иммортализм. То есть овладение пространством, с одной стороны, как бы преодоление пространства и преодоление времени, овладение временем, то есть достижение бессмертия. Так вот, Александр Лабаз, он чувствовал вот это вот изменение, собственно, образа мира, который появляется тогда, когда человек вступает вот в техническую эру. И когда он действительно уже поднимается над планетой, когда начинается эра полетов. В наш век возникли новые ритмы, сочетание звуков, цвета, материалы, новые представления, новые возможности. Быстро видеть разные концы земного шара, странные города, воспринимать все с новых, неведомых прежде точек зрения из поезда, автомобиля, самолета, космоса. Ну вот мы это видим, мир из самолета здесь. Это вот мир из поезда, поезд идет, да, вот совершенно замечательный образ движения, скорости. Вот этого какого-то стремительного преодоления пространства, когда пространство становится подвластно человеку и творческому гению человечества. И, соответственно, появляется образ человека, проектирующего пространство, овладевающего пространством через что? Через архитектуру. То есть архитектура, она как бы и дает нам образ овладения пространством, как бы космизации пространства, собственно, федоровский образ вот этой самой архитектуры будущего, которая и архитектура земная, новая, которая как бы пересотворяет мир, и будущей небесной архитектуры, но он здесь начинает активно звучать. Вот это очень интересный, так сказать, проект у картины Александра Лабаза 1935 года «Город будущего», где мы видим здесь и как бы некоторый срез, так сказать, земной, вот, собственно, теллурический, и уже овладение воздушным пространством, то есть человек начинает, так сказать, осваивать уже пространство воздушное, то есть атмосферическое. И интересно, как, опять же, вот эти образы вот этого человека, творящего, преображающего бытие во всей полноте, как они проявляются вот в проектах, которые, казалось бы, ну так, уж так официальные, официозные. А на самом деле они несут в себе какие-то глубинные смыслы. Вот посмотрите, это эскиз панно «Авиация СССР» для Всемирной выставки в Париже 1937 года, Лабаза. Вы просто вот взгляните на этот образ, так сказать, вот этого овладения человека воздушной стихией. Посмотрите, там и дирижабли, там и самолеты, причем самые разные. И посмотрите, как они, так сказать, и так, и сяк. То есть это образ абсолютной свободы, абсолютного доверия этому воздушному пространству. Здесь нет вот этой самой изнанки, так сказать, и страха человека перед воздушной стихией, которая так обозначена была в первые годы вот, становления авиации, да, в десятые годы, вот о чем писал Блок, я это цитировал. Здесь этого нет. Здесь есть образ такого абсолютно детского, это фактически еще как детская картинка, да, такого детского, доверительного отношения человека к воздушной стихии, как ребенок, который ничего не боится, ни огня, ни воздуха. Он может встать на подоконник и, так сказать, захотеть полететь. Точно так же здесь мы видим вот это вот такое детское отношение к бытию. Вот. Ну и понятно, что таким некоторым вдохновляющей основой, такой теоретической и творческой для художников и техников и архитекторов той эпохи были, безусловно, труды Циолковского. Циолковский, который и сам был величайший мечтатель и проектант, и создатель не только научно-технических, но и философских, и художественных произведений. И вот здесь мы видим, собственно, первую работу «Исследование мировых пространств с реактивными приборами», это 1903 год, с которой, собственно, все началось, где была вот эта модель космического корабля, выведена формула ракеты. Вот. И дальше Циолковский, собственно, на протяжении еще, так сказать, 32 лет, до своей кончины в 1935 году, он активно печатается, он выпускает за свой счет целый ряд брошюр, целый ряд сочинений и художественно-философских, и собственно философских, где развивает свою космическую философию, и научно-технических, и футурологических, и, собственно, с ним со всеми, они активно входят как такой вот творческий материал, собственно, деятельности уже архитекторов, художников, поэтов. Вот, это вот эскиз, собственно, один из эскизов к работе «Свободное пространство» Циолковского. Ну вот и мы видим его как раз вот в его мастерской, собственно, вот с его уже инженерными проектами. И вот, опять же, вдохновляемые этими идеями, мы знаем, что 30-е годы – это время создания группы ГИРД, 31-й год – группа изучения реактивного движения, это идея полетов на Марс, освоение Марса, 33-й год – первая ракета, которая всего на 100 метров поднялась, это вот гирдовцы знаменитые, это испытание первой ракеты. И понятно, что научно-фантастическая мысль, она и художественное творчество тоже в этом направлении активно развивается. Тут мы вспоминаем, естественно, и Александра Беляева, который тоже, так сказать, звезда КЭЦ, да, вот эта самая звезда Константин Эдуардович Циолковский. Вот. И художественное творчество нам дает вот этот самый образ и как бы освоение уже не только атмосферы, но освоение уже космического пространства. И вот прекрасная работа Лабаса «Полет на Луну» 1935 года. Вот, как некоторый такой пример. Ну и возникают, конечно, образы вот этой самой уже небесной архитектуры. Вот то, о чем говорил Федоров. Я сказала, что первая работа Федорова, которая в 1904 году была опубликована в журнале «Весы», это работа «Астрономия архитектуры», которая как раз рисовала вот этот уже образ человечества, который строит вот эти самые, как бы, становится архитектором мироздания. У Циолковского была идея, как бы, космических городов, космических оранжерей. И вот, собственно, архитекторы, они подхватывают эту идею, и художники, авангардисты, они подхватывают активно эту идею. Ну вот это, собственно, супрематизм, да, это Густав Клузе «Динамический город» 19-го года, Лазар Хидекель «Летучий город», это тоже, в общем, 28-й год, это такой всплеск, поскольку это художники-архитекторы, которые во Вхутемасе получали образование, там они под руководством Малевича в том числе работали. Вот это очень яркий такой проект Георгия Крутикова. Это его, между прочим, дипломная работа. Его дипломная работа «Летающие города». «Летающий город» — это вот как бы такие коммуны, пролетарские коммуны. Посмотрите, да? Вот там вот этот самый, такая винтовая лестница — это фактически коммуны. Причем у него была идея такая, что как бы вся промышленность и производство, и жизнь должна быть на земле, там нужно, так сказать, работать, творить, ходить в театр, и вообще надо в космосе. И, то есть не в космосе, а, так сказать, вокруг Земли, уже в воздушном пространстве. Вот, города, жилища, они будут уже в атмосфере, в таком свободном полете. Интересно, что этот же образ летающих городов и даже летающих Кремлей еще в 24-м году возникает, между прочим, в книге Валерьяна Воробьева «Овладение временем» как основная задача научной организации труда, где он рисует образ, я уже вот никакой бумажки не обращаюсь, а просто вот расскажу коротко, значит, образ как раз вот этого будущего искусства, которое становится как раз творчеством, как бы космическим зодчеством. Космоургии, как он говорит, становится. И, собственно, будущего искусства, которое осуществляет космократию, как он говорит, и пантократию человеческого рода, да? То есть власть над космосом, власть над всем. Вот эти летающие города уже, как бы, я думаю, что, может быть, кстати, работа Валерьяна Воробьева, она была известна, он был еще потом, работал вместе с Гастевым, вот, в Институте труда. И, собственно, идея труда, как такого планетарно-космического преобразования, именно в этой книге была изложена им. И, может быть, вполне возможно, что вхутемасовцы вообще были знакомы с этой идеей, с этой работой. Это надо просто еще смотреть и проверять. Ну и Иван Леонидов, тоже такой архитектор, отчасти повторивший судьбу Баженова, который, вы помните, да, замечательный Баженов, который мечтал о перестройке Московского Кремля, как бы новом образе Кремля. Вот и создал такую модель Московского Кремля, которая не была реализована, и вообще большинство, собственно, таких вот творческих проектов Баженова не было реализовано. Как не был реализован проект Витберга, да, вот этого вот, трехступенчатого храма Христа Спасителя. Вот Леонидов — это тоже, в общем, архитектор таких нереализованных идей, таких вот архитектурных некоторых сверхидей. Это вот характерная работа «Город Солнца», она более поздняя, она относится, собственно, ее замысел возникает в годы войны, но на самом деле он к ней шел на протяжении всего своего творчества 20-30-х годов. И что характерно, почему я ее хочу показать? Только потому, что как, вот вы помните, у Филонова, у Чикрыгина, вот этот образ как бы искусство будущего, нет такой воли к тому, чтобы выправить искусство в плане вот такого мира преображения и преодоления розни, рождается в годы Первой мировой войны. Точно так же у Ивана Леонидова, у него вот этот самый образ города Солнца, как бы будущего такого, фактически города мира и храма мира, он рождается в годы Второй мировой войны, вот Великой Отечественной войны, когда это 42-й год, это из-за его фронтовой книжки. Над миром далеким эхом прогремел последний бомбовой залп. В тишине и священной ясности, прозрачности жизни солнце животворящими лучами зализывало раны и скорби земли. Вот, кстати, тот же образ солнца, когда животворящего светила, выдающего жизнь всему бытию, он был, между прочим, у Чижевского, Александра Чижевского. 20-е годы в его историко-философских работах, да, исследующих вот эту самую зависимость протекающих на Земле природных и исторических процессов от солнечной активности, физический фактор исторического процесса — это его работа. И в то же время в его стихах, когда кровь общая течет по жилам всем Вселенной, мы дети космоса, и образ животворящего светила, державного светила, это все как бы вот те образы, которые у Чижевского, вот они появляются у Ивана Леонидова. Солнце, которое как бы светит и добрым, и злым. Человек познает себя человеком, стыдя бушевавшего в нем зверя. Да, вот этот образ метаной, так сказать, покаяния. Миру вечный мир. Я сын земли и матери, клянусь не брать и не производить оружие для кровавой мести против брата и народа, не оскверняя своего высокого духа. И вот, собственно, этот проект «Города Солнца», такой тоже полуфантастический, футурологический проект, он рождается из этой воли к преодолению розни, к восстановлению родства, о котором, собственно, мечтал Федоров.